Лосева. Все будет ру.
День. Добрый день. Среда, середина дня. И что мы с вами делаем в это время? Традиционно мы, друзья, рассуждаем о судьбах Родины и придумываем, разбирая по косточкам, экономику, мироустройство, социум, не знаю, все, что... культуру, а то, как мы устроены, то, как мы думаем, то, чем мы живем и чем мы питаемся, кстати. И представляем, прогнозируем, что же нам нужно изменить, что нужно поправить, что придумать для того, чтобы Россия будущего была прекрасной, достаточной, позволяла нам развиваться, жить счастливо. Ну, в общем... все, что нам нужно для счастья в нашей прекрасной России, чтобы все было ру. И сегодня мы будем говорить на тему, которая, конечно же, волнует каждого из вас. А если не волнует, то вы, наверное, какой-то робот или андроид. Потому что мы сегодня будем говорить с вами про еду, а точнее, про еду будущего. Но вы, наверное, уже неоднократно видели и слышали новости о том, что вот тут делают мясо из каких-то личинок, а вот котлеты из какой-то крупы, а вот, значит, выращивают тут целый стейк, а вот, значит, что-то синтезируют и печатают на 3D-принтере. Знаете, такое ощущение, что мы не живем не в какой-то крупной агродержаве. Помните, как у Пушкина, да? Когда простой продукт имеет, а живем вот, ну, не знаю, где-то на какой-то каменной поверхности, что вынуждает нас задумываться об какой-то альтернативной идее. В общем, будем с этим разбираться, благо есть с кем разбираться. И сегодня у меня в гостях мой старый друг, проверенный эксперт, исполнительный директор и член совета директоров группы компаний «Эвка», которая занимается продовольствием, участник многих ассоциаций, задача которых продумывать... разные стратегии экономического выживания и развития страны. Известный популяризатор биотехнологий. Смотрите его телеграм-канал. Сергей Иванов. Здравствуй, Сережа.
Здравствуй, Наташа.
Но давай, Сереж, прежде чем я начну тебя терзать вопросами, мы напомним, что телефон прямого эфира 495-95-95-912. Ну, также можно написать WhatsApp, Telegram 968-766-3311. Вот расскажите нам, кстати, пока мы с Сергеем будем вводную часть какую-то дискутировать, расскажите, доводилось ли вам поесть какой-нибудь растительной котлетки или выращенной из не пойми чего стейк из чашки Петри, знаете, так. Не могу даже себе это представить, Сереж, извини, пожалуйста. Или вот это вот мясо из личинок. Это же ужас. Прости. Сереж, а что, еды не хватает в мире, что ли? Что происходит? Откуда эта тенденция? Чего это вы все умные люди, бизнесмены, между прочим, начинаете вдруг придумывать вот эту вот еду из личинок, еще и президенту подсовываете?
Слушай, вот, ты, пожалуйста, не обобщай, потому что у меня к мясу из насекомых или вообще к использованию насекомых в прямой, ну вот как бы в качестве прямого источника белка, очень спорное отношение, близкое к твоему.
А говорят, полезненько.
Из новой еды тоже у меня есть какие-то направления, которые... трудно вмещаются просто в представлении. Ну, например, то же самое клеточное мясо, да, выращенное.
А что такое это?
Клеточное? Ну, это когда берут стволовую клетку из теленочка, угу, помещают в раствор культуральной жидкости и выращивают из нее стейк. Вот, и потом это выглядит как стейк и на вкус, и говорят, не отличить.
Ну, по крайней мере, ты не пробовала сам это?
Нет, никогда. Нет, она очень незрелая технология еще, если честно. Угу. Они очень много говорят, огромное количество денег в это инвестируется, в Америке в первую очередь. И это вот то, что называется клеточное мясо. И тоже, вот мы когда даже выбирали, ну, 4 года назад внутри обсуждали, у нас были некоторые товарищи, которые говорили, надо эту технологию развивать, но у нас как-то не улеглось. Ну, даже просто трудно себя представить, почему я должен это, что это такое, да, что это с точки зрения природы. Поэтому вот все темы направления новой еды, они разные, и можно к ним чуть позже вернуться. Мы более консервативными, такими традиционными вещами занимаемся даже в инновациях. Мы такие проверенные, понятные вещи смотрим. А с точки зрения...
Вот, когда ты говоришь «мы», ты ведь говоришь про, еще и про бизнес-сообщество, да? У вас есть какая-то,
ну,
вот
нет,
ассоциация?
Нет, когда я говорю «мы», я говорю, конечно, про
компанию.
«Эвка». Да, да. «Эвка», мы же стали крупнейшим производителем продуктов питания в прошлом году, и мы как-то так себя развернули в инновации очень активно, и исследуем этот вопрос давно и предметно. Вот, и отвечая на твой первый хватает еды, не хватает еды, откуда, почему вообще все этим начали заниматься. Если честно, я вот сколько, я год уже предметно исследованием вместе с коллегами моими из разных стран мы занимаемся, мы назвали его «Как накормить 10 миллиардов человек». Ну, то есть, вроде как 10 будет, нас 8, угу. Вроде как 10 – это там консенсус. И есть два разных взгляда. Первый говорит о том, что проблемы такой не существует вообще. Мы 20 миллиардов накормим. Даже больше накормим. Это все выдумано.
То есть, если мы научимся как-то правильно не только производить еду, но и доставлять ее в те регионы, где еды не хватает.
Не терять отходы, не терять, да. Ну, то есть, сейчас 5 миллиардов тонн еды съедается. Вот примерно 500 килограмм на человека. Причем мир делится пополам, на две половины. Первая недоедает, крошка, ну, как бы на нашем языке лепешку с картошкой. Это вот Африка, Юго-Восточная Азия. Это все люди, которые живут до сих пор в аграрной эпохе. 300 килограмм еды в год на человека. 1400 килокалорий. Это мир вот один. А второй мир – это вот сытый, довольный, городской. Там уже 900 килограмм в год еды на человека.
Страдающая уже от ожирения.
Там есть ожирение, там диабет, угу. И там половина этого всего отхода уходит. И там уже 3500 килокалорий примерно в сутки, из которых 1000-1200 пустых килокалорий. Это два мира друг друга.
Это не что значит пустых килокалорий?
Ну, сахара, какие-то вот все, что...
Не нужны для организма.
Они абсолютно нам не нужны, да. И это два мира себя не понимают. И вроде как с первого взгляда, если поровну все разделить, может быть, хватит и достаточно будет. Но, похоже, все гораздо сложнее, потому что сегодня-то 800 миллионов человек голодает, а 2 миллиарда не доедает. А если вот всего, ну, и вроде как с 8 до 10 немного, небольшое увеличение, потому что в середине 20 века все, ну, просто в шоке были от того, как там тогда было 2,5 миллиарда населения, и все не понимали, как пройти мальтузианскую ловушку, вот когда рост населения ускоренный и отстает способность производства продовольствия. Но ведь ее получили, ну, решили же, нас 8, мы же себя накормили, оптимисты так говорят. Ну, и мы сейчас следующий шаг сделаем легко.
И?
А там количество вызовов такое, что вот это легко. Дальше, если мою сегодняшнюю точку зрения, она, наверное, выглядит так. Количество продовольствия, которое нам будет необходимо через 20-30 лет, увеличится в два раза.
Почему? То есть население увеличится на 2 миллиарда из существующих.
Население увеличится на 2 миллиарда.
Прибавится 2 миллиарда к 8, да, а...
Городского населения увеличится больше, чем в полтора раза. Человек, который переезжает в город, начинает кушать в два или в три раза больше, чем в деревне.
А производить еды меньше,
нет, там ключевой фактор – это Африка. Африка сегодня съедает 800 миллионов тонн еды, а будет съедать 4 миллиарда тонн еды. То есть это только
одна... за счет миграции из...
Нет, даже не 4, 8 миллиардов. 8 миллиардов в 10
Почему?
Раз увеличится.
Потому что они переедут из деревень в город?
Там, во-первых, рост населения, их станет 4 миллиарда. Сейчас их 1, а станет 4. Они строят города.
Нет, подожди, там они не бьются. Если сейчас их миллиард, станет 4, а прибавится только 2 миллиарда.
Населения.
А где будет сокращение?
Другой мир сокращается. Западные страны, мы же с вами, наша страна как бы теряет население.
Да.
Китай перешел в фазу, когда население росло, Китай будет падать. То есть вот в таком в балансе, в общем, мир, можно сказать так,
общем,
что
Африка
эра белого
расти.
Человека закончилась. Эра белого человека закончилась, и будущая планета – это планета Африки, Юго-Восточной Азии. И они будут потреблять продовольствие, им будет нужно...
При этом не умея себя этим продовольствием обеспечить.
Ну, они находятся в фазе активного развития своего сельскохозяйственного сектора. И конечно, ну, вот то, что Китай, тот путь, который Китай прошел за последние 50 лет, вот Африка должна будет пройти за 30-40 лет. Или не пройти... И тогда диспропорции, тогда голод и так далее, и так далее. Поэтому скорее, ну, ответ простой, еды точно в дефиците. Количество вызовов, которые вокруг продовольствия существуют, их много. То есть конфликт человека с природой производители продуктов питания очень серьезный вклад вносят. И найти технологии, которые, с одной стороны, помогли бы существующие ресурсы использовать эффективно, землю, воду, вот то, как мы сегодня традиционные продукты производим, это вызов, это задача номер один. Ну и второе, вот попытки найти такие технологии, которые помогли бы там, новым потребителям в новых странах решать проблемы с жирами, с белками.
Ну вот если мы отбросим все экзотические и такие эпатажные версии вот из серии компенсировать нехватку белка личинками, как ты видишь сейчас, вот когда вы там обсуждаете на своих каких-то форумах, ассоциациях, да, вы же наверняка у вас вырисовываются какие-то такие вот ну, стратегии, да, то есть куда будет развиваться производство еды. Вот за счет чего? Не знаю, будут тепличные какие-то хозяйства, будут эти вот резиновые помидоры нам казаться лучшим, что может произвести вообще эта земля. Или это будут какие-то все-таки синтетические вот эти вот выращенные, не знаю что, булки в чашке Петри или мясо. Что, куда мы с точки зрения такого, знаешь, рационального, хладнокровного производства стремимся?
Это просто мой взгляд, не нужно его разворачивать. И, точнее, точка зрения достаточно представительного коллектива экспертов. Мы можем ошибаться. Это вот хотелось бы перепроверять и там, сопоставлять, и как-то критически это все осмысливать. Но для того, чтобы взглянуть, куда мы двигаемся, надо понять, где мы сейчас находимся. Вот мы сейчас находимся в точке, когда перед глобальной индустрией производителей продуктов питания три вызова больших стоит. Первое, ну вот недостаток. Еды не хватает. Он есть, его нельзя не отрицать. Второе, это окружающая среда, и это экология. Как большой...
То есть мы так загадили окружающую среду, что вот
мы очень
неправильно выращивая, в том числе
очень серьезный вклад вносим в конфликт человека с природой.
То есть теперь эта окружающая среда не так благоприятна для получения растительной или животной еды.
Мы, например, ввели понятие такое, как агрегированный. Обычно под этим пунктом подразумевается углеродный след. Вот мы там коптим планетушку. Mm-hmm. Но это не очень корректно, и понятно, почему...
Ну, а удобрения,
почему...
которыми мы загрязняем землю,
удобрения,
после чего ничего не растет на ней?
Это все разные удобрения. Азотные удобрения, фосфорные удобрения. Говорю, почему проблемы фосфорных удобрений? Они неусваиваемые, уходят в сточные воды, попадают в водоемы, в водоемах начинают расти водоросли и уничтожают всю живность. И вот как бы влияние... процесс называется эритрификация.
Ужас.
И сейчас мы наблюдаем... Шестое – исчезновение видов на Земле. И первое, которое идет под воздействием человека. И сельское хозяйство, и вот наши технологии производства продуктов питания – это очень серьезный вклад в клоди. Ну, то есть экология. Просто загибаем второй пальцы.
Угу.
Недостаток еды, экология и здоровье.
Здоровье чье?
Человека.
Человека, но не животных растений.
Слишком много сделали компромиссов. Пришлось, точнее, пойти на компромиссы, чтобы решить проблему продовольствия в 20 веке. В первую очередь, что такое зеленая революция 20 века? Это химия. Химия пришла в продукты питания. Это химические удобрения, это пестициды, гербициды, фунгициды, инсектициды в растениеводстве.
И антибиотики.
Это антибиотики, гормоны роста, химическая кастрация в животноводстве. И сегодняшняя традиционные продукты питания или традиционное индустриальное сельское хозяйство, оно вся его эффективность строится на использовании современных вот, средств защиты растений, современной ветеринарии, современных средств питания животных. И, соответственно, если мы в этой точке находимся, и мы говорим о том, что здоровье – это один из факторов должен быть. Мы не просто должны себя накормить, а мы должны накормить себя вкусной, здоровой, полезной, доступной едой, которая произведена в гармонии с окружающей средой. Если вот это как критерий удерживать в голове, тогда получается еда будущего, она должна соответствовать, во-первых, этим критериям, и тогда это такие технологии, которые, и главное, сегодня наука уже дает надежду и дает решение, чтобы это делать.
Подожди, перед тем, как ты подойдешь к надежде, вот я хочу что-то уточнить. Смотри, те процессы, о которых ты говоришь, они не процессы последних двух лет, да, это десятилетия уже, да?
Конечно.
И агрессивное применение удобрений, и гормоны роста, и антибиотики и так далее. Но ты посмотри, ведь в развитых странах не сокращается при этом продолжительность жизни. Ведь если бы это было действительно настолько опасно для здоровья, что человеческий организм не смог бы постепенно адаптироваться. Я вообще не защищаю ни разу. Я просто сейчас рассуждаю вслух, да? Если бы это было совсем опасно, то мы бы, наверное, все-таки увидели сокращение продолжительности жизни в развитых странах, которые как раз являются основными потребителями.
А почему ты из этого уравнения вычитаешь медицину?
А, то есть, если бы этого не было, то люди жили бы еще дольше.
Нет, нет,
я не вчитаю.
Я имею в виду, что
я понимаю,
это
многофакторная история,
модель, да.
Конечно, да.
Подожди, а как бы уровень болезни современного западного общества? Давай там, ну, продолжительность жизни одно, а качество этой жизни в последние 20-30 лет? Это что, это что за качество жизни?
Ну, когда мы говорим про качество жизни, мы сейчас с тобой немножко уходим в сторону. Мы в основном с тобой...
Ожирение, эпидемия сахарного диабета.
Здесь все понятно, не надо жрать вот эти простые углеводы. А вот что касается качества жизни, мы тут видим как раз другую историю, которую, я не знаю, насколько она связана с едой, а какую мы видим историю? Мы видим, что человечество научается с каждым годом продлевать жизнь тела, тушки человеческой, но при этом не сдвигается ни на миллиметр, ни на дюйм при долголетии ментальном. Да? То есть ты видишь, что у нас почему Альцгеймер, почему у нас деменция во всех развитых странах набирает обороты не столько математически, сколько за счет того, что увеличивается продолжительность жизни, и мы видим все больше дебютов амнезии и деменции. И что мы получаем? Это человечество, которое, да, оно ходит, оно ест, оно справляет свою нужду. Но мы видим распады личности. Но я не думаю, что это связано с едой, да?
Ну, вот это просто, конечно, сказал
про качество, жизни. А вдруг это связано с едой? Кстати, подумал. А вдруг это связано с едой?
Не только с едой это связано. У меня пару недель назад на РБК была конференция, который такой, ну, мне вопрос задали про привычки, какие привычки нас ждут в здоровом образе жизни. Там сессия была про ЗОЖ.
Ну, это все связанные вещи. Да.
И я как-то, я не знаю, какая муха меня укусила, я такую идею предложил. Когда мы говорим про привычки, которые в будущем будут формироваться, давайте договоримся о том, что такой человек-то сегодня. Как мы этого человека видим. Какой человек бизнесу нужен. Корпорациям. Корпорации же формируют.
Ты имеешь в виду человека как личность или человека как индивид?
Ну, вот для начала это человек вот... как потребитель. Да, корпорации интересен потребитель. Да? Потребитель, который вопросов не задает, покупает.
Принимающий решение. То есть не тело?
Я говорю человек как в целостности
как
своей.
Личность,
да.
Хорошо.
И дальше, если посмотреть вот какие-то приметы времени, куда двигаются социальные тренды-то, куда разворачиваются. Какие я попросил меня, ну, может быть, я ошибаюсь, и, может быть, факты неправильно называю или интерпретирую их не так. Дискуссия не получилась, я тебе тогда этот вопрос задам. Вот смотри, какие приметы времени можно наблюдать. Дискуссия про безусловный базовый доход. То есть в будущем...
Когда
работа.
Ты не работаешь, но получаешь некую гарантированную сумму, чтобы ты жил так себе вполне нормально.
Ну, то есть нас готовят к будущему, где работа будет привилегией. Возможность работать, трудиться будет привилегией.
Кстати, и размышлять, и выбирать.
Дальше. Индустрия метавселенных, которая и вот...
Близкая мне тема,
близкая
да.
Близкая тебе тема. Да. Геймификация. Легализация легких наркотиков.
Отвратительно.
Как способность отвлечения или там заглушение боли. Уже не надо лечить, просто вот как бы мы обезболивающий такой новый уровень вкладываем. Либерализация гендерной повестки. Как технология тоже социального отвлечения внимания. Вот если это все как сложить в один ряд, и как будто бы, я сейчас гипотезу произношу, выглядит так, что человека этого мягко готовят к переходу в состояние овоща.
Я с тобой абсолютно согласна. Ты знаешь, у меня вот сегодня будет буквально после нашего эфира выступление на одной большой закрытой конференции по этике искусственного интеллекта. Я там как раз буду говорить о том, что мы получаем в ближайшее время, если все будет так, как прогнозируют инженеры и сильный искусственный интернет, искусственный интеллект придет к нам на нашем веку, то мы получим огромную популяцию людей, которым не нужно, они будут избавлены от необходимости любого выбора. Понимаешь? Потому что алгоритмы будут предлагать им некий оптимум их прекрасного существования. В том числе и тебе нужно принять сегодня вот этот, значит, набор углеводов, белков и жиров. Это подходит тебе по твоим антропологическим, так сказать, меркам, по состоянию природы, погоды и твоему настроению. А вот твое психическое состояние тоже будет регулироваться там каким-то вот набором, не знаю, развлечений, увлечений. Я с тобой совершенно согласна, да, и действительно, мы в этом смысле идем к состоянию овоща, который будет, значит, чем-то удобряться и подпитываться.
Но... Самое интересное, что закончил я вот эту часть темы этики, я предложил о том, что прежде чем говорить о привычках, давайте договоримся об этике корпораций крупных. Ну, пусть корпорация предъявит...
Вообще, что, ну, генерально.
Ну, вокруг чего, вокруг каких смыслов и идей они зарабатывают? Или мы? Ну, я говорю про себя, говорю. Ну, тут мы догадываемся и предъявляем. И, может быть, это и будет первой точкой отсчета. Этика. Не просто прибыли генерации, не просто зарабатывание денег. Да, я закончу тебе вопрос-то, ну, про еду будущего.
У нас получается, есть до новостей еще 2 минуты с
половиной. Получается, что еда будущего, это ну, нужно разделить традиционные продукты питания, растения, животные, которые обеспечивают нас белками, жирами и углеводами. И здесь главный тренд будет направлен на биологизацию сельского хозяйства. То есть замещение химии, биологическими альтернативами, природными альтернативами. И уже технологии есть и присутствуют. Уже даже сегодня ученые предлагают технологии управления плодородием почвы, восстановления биоты почвенной. То есть фантастические вещи еще там 20-30
лет. А чего вы придумываете? Пожалуйста, перегной, какашечки коровьи полежали 2 года, вот тебе все.
Промышленно это делать, в промышленных масштабах, в промышленных объемах. Это очень сложная задача, кстати. Да. Там без больших данных, без искусственного интеллекта это практически невозможно сделать. Дальше, в растениях и животных. Замена химических средств защиты растений или ветеринарии на биологические альтернативы, на микробы, пробиотики.
Тогда помидору вернется вкус, ты хочешь сказать?
Да. Наверное. Ну, я вот про это так не думал. В принципе, у помидоров и сейчас есть, можно найти хороший вкус, если очень хорошо поискать.
Ты, видимо, ешь очень хорошие помидоры только.
Да.
Никогда не сравнивал, да.
Да. Ну, то есть биологизация сельского хозяйства в традиционных технологиях. И новая еда, она тоже приходит сюда. И новая еда – это вода, то есть это новые источники белков и жиров, в первую очередь. Это водоросли, это микроорганизмы, это дрожжи, это есть даже белок из газа. Его, кстати, все в Советском Союзе делали. Это клеточное мясо то самое. И вот этот спектр технологий, первый вопрос, который, особенно новые технологии, которые приходят, первый вопрос, на который надо отвечать, этика тоже. Этика биотехнолога. Потому что биотехнологии, в отличие от большинства там других областей знаний, они сегодня заходят на территорию природы человека. Поэтому прежде чем говорить о еде будущего...
Подожди, в чем этика, не могу понять. Есть ли кусок выращенного в чашке Петри мяса? Или есть такого бычка? Ну, наверное, кто-то скажет, что не надо живого бычка есть, лучше съесть то мясо, которое было в чашке.
Но мы начинаем редактировать ген... И заходим на территорию вообще живой материи. И как-то эта живая материя соприкасается с нами. Какие последствия это будет иметь?
То есть редактировать ген мы начинаем для того, чтобы курица весила 20 килограммов и могла накормить большую африканскую семью.
Ну, есть такие фантазии, что мы создаем какого-то супермутанта животного, который будет вам молоко давать, и яйца нести, и что-то еще делать. Это же вот ограничить фантазию невозможно.
Это ужасно. Друзья, ну что, мы сейчас с вами пойдем на новости. Я, кстати, советую всем вспомнить великого Николая Носова, который все это описал в своей книжке «Незнайка на Луне», в том числе вот эти вот огромные тыквы и огромных животных. Я думаю, что мы не будем слишком катастрофизировать вопрос еды будущего, но во второй половине нашего разговора все-таки попытаем Сергея, что же мы будем есть лет через 10-15, и сможем ли мы все это проглотить. Уходим на новости, все будет ру.
Лосева. Все будет ру.